машинально переступая одеревеневшими ногами, точно человек, идущий на эшафот. Глава 23. Признание. Ладно, Карден. Лицо его было белым и неподвижным, словно изваянным из камня, голова чуть откинута назад и вбок, точно он прислушивался к какому-то отдаленному звуку. В нем ощущался некий пугающий покой, не поражение, а самоконтроля, и все тело, казалось, держало железной рукой его воли. Ладно, Карден, пусть ее уведут. Лис смотрела на него, лицо ее было сморщенным и некрасивым, темные глаза были полны слез. «Нет, Алик, нет», — сказала она. Для нее словно не было больше никого в зале, только Лимас, высокий и стройный, как воин. «Не говори им», — начала она громко, — «если это ради меня, то не надо ничего рассказывать им. Не думай обо мне, Алик, мне уже все равно, правда, все равно». «Заткнись, Лис», — грубовато сказал Лимас. «Все равно слишком поздно». Он повернулся к председательнице. «Она ничего не знает. Буквально ничего. Уведите ее отсюда и отправьте домой, а я расскажу вам все остальное». Председательница быстро переглянулась с другими членами трибунала. Немного подумав, она сказала, «Она может покинуть зал суда, но ее не отправят домой до окончания слушания дела, а там посмотрим». «Я же говорю вам, что она ничего не знает!» — заорал Лимас. «Неужели вы не понимаете, что Карден прав? Это была операция, спланированная нами операция. Что она могла знать об этом? Она же просто маленькая, зачуханная девица из паршивой библиотеки. С нее вам взять нечего». «Она свидетельница!» — сухо возразила председательница. «Фидлер, возможно, захочет задать ей какие-нибудь вопросы». Товарища Фидлера для нее уже не существовало. При упоминании своего имени Фидлер, казалось, очнулся от размышлений, в которые был погружен, и Лис впервые за все время внимательно поглядела на него. Его глубоко запавшие карие глаза на мгновение остановились на ней, и он слегка улыбнулся ей, как еврей еврейки. Он показался ей маленьким, одиноким и странно спокойным. «Она ничего не знает», — сказал он. «Лимас прав. Пусть она уйдет». «Вы отдаете себе отчет в том, что сказали?» — спросила председательница. «Вы отдаете себе отчет в том, что это означает? У вас действительно нет к ней никаких вопросов?» «Она сказала все, что было необходимо». Он сидел, сцепив руки на коленях и разглядывая их. Это занятие, казалось, интересовало его больше, чем дальнейший ход заседания. «Все было очень хитро придумано», — он кивнул. «Пусть она уйдет. Она не может рассказать то, чего не знает», — и добавил с насмешливой официальностью. «У меня нет вопросов к свидетельнице». Охранник открыл дверь и что-то крикнул в коридор. В тишине, царившей в зале, было слышно, как ему ответил женский голос. Потом послышались медленно приближающиеся шаги. Фидлер резко поднялся с места и, взяв Лис под руку, проводил ее к двери. Дойдя до выхода, она обернулась и посмотрела на Лимаса, но тот стоял, отвернувшись, как человек, который не выносит вида крови. «Возвращайтесь в Англию», — сказал ей Фидлер. «Вам нужно обязательно вернуться в Англию». Лис неожиданно для себя вдруг начала всхлипывать. Охранница положила ей руку на плечо, скорее, чтобы поддержать, чем утешить, и выявила из зала. Охранник закрыл дверь. Плач Лис постепенно замер вдали. «Не стану особенно распинаться», — начал Лимас. «Карден прав. Это была ловушка. В лице Карла Римика мы потеряли нашего лучшего агента в зоне. Всех остальных мы потеряли еще раньше. Мы не могли понять, что происходит. Мунт хватал их, казалось, раньше, чем мы успевали завербовать. Я вернулся в Лондон и увиделся с контролером. Там были еще Петр Гийом и Джордж Смайли. Джордж уже в отставке и занимается чем-то жутко умным, филологией, что ли. Так или иначе, они это все и придумали. Нужно подставить им человека, чтобы они на него попались, — сказал контролер. — Стань наживкой. и погляди, клюнут ли они на тебя, — сказал он мне. —